псевдоним.
Да, я понял, да. Я читал тут это самое на этом у Калинина в материале. Хорошо, тогда вопрос будет первый такой. Скажите, Владислав, вот сидите вы дома в Новосибирске. Вы еще, насколько я понимаю, в то время, когда планировалась вами поездка в Украину, были студентом второго курса филфака. Вот сидите вы студент, у которого еще учеба, и решаете для себя. Вот как все-таки было принято решение ехать в Украину?
Ну, я честно скажу, что у меня как бы вопрос ехать, не стоял. Ну, я потому что политический активист, как бы, ну, с довольно большим стажем, то есть я этим начал заниматься где-то с 17 лет, может быть, даже немного пораньше. Ну, и как-то у меня просто жизнь всегда подчинена была определенным приоритетам, и как бы пафосно это не звучало, служение Родине, ну, очень пафосно, конечно, звучит, но всегда было главным в жизни.
Угу. То есть вы знали, что поедете, возможно, надолго, возможно, это будет вам грозить исключением с университета, и это не останавливало вас?
Нет. Я в университет пошел учиться как бы исключительно для того, чтобы ну, лучше заниматься тем, чем я занимаюсь. Ну и, соответственно, в таком случае, как-то, когда предоставляется возможность уже этим заниматься, как-то глупо продолжать жрать.
Вот вы сказали такую фразу «служить Родине». А как вы могли, ну вот просто пускай и активисты политические, но как вы могли служить в Родине своей, России, в чужой стране, в Крыму, на Донбассе, вот как вы могли служить своей Родине?
Ну, я честно скажу, я не считаю это чужой страной. Я считаю, что у нас всегда как бы была одна страна, вот это понятие, скажем так, не территориальное, это понятие может быть метафизическое, не знаю, народное, то есть там, где живут русские, там, где есть интересы русского населения, там, где действительно происходит какая-то борьба за возрождение, может быть, вот как славы, силы России и так далее, там есть Родина, ее интересы и то место, где им можно служить.
Угу. Ну, тоже, конечно, спорный вопрос, если подходить к этому с такой позиции. Например, в Германии около миллиона живет россиян, и их там, как бы, ну, исходя из вот ситуации тоже, получается, принижают, оскорбляют, потому что заставляют говорить по-немецки. Вот можно же и там защищать права русских, плюс еще ГДР тоже как бы часть социалистического лагеря, с другой стороны, тоже вот той большой великой империи коммунизма.
ГДР как бы никогда не входила, скажем так, в территорию ну, России. То есть ГДР всегда была чужой страной Германии, она могла быть союзником, могла быть не союзником, то есть вот... После распада, скажем так, СССР, то есть Германия, как бы, она не перестала быть территорией Советского Союза, потому что она никогда и не была, она всегда была Германия. То есть люди, которые из России, к примеру, поехали в Германию, они все-таки ехали в другую страну. А русские, которые, к примеру, жили в Крыму или на Донбассе, они как бы никуда не ехали, они жили себе спокойно. И вдруг внезапно чужая страна пришла к ним. То есть, согласитесь, это все-таки большая разница между вот тем, когда... Человек куда-то едет, заранее понимая, что он там будет на позиции диаспоры, на позиции меньшинства и готов принимать правила, потому что он хочет ну, жить по-другому или по каким-то иным причинам. Или когда человек спокойно себе жил на своей территории, вдруг ему говорят то, что теперь ты, оказывается, не русский. Теперь ты должен быть украинцем, и дети твои должны быть украинцами и так далее.
Ну ладно, давайте все-таки вернемся к самому так, моменту отъезда. Все-таки вот студент, путь до той же самой Украины не близкий. Это вот за что-то надо доехать. Плюс, насколько я понимаю, там надо жить, надо чем-то там питаться, надо с чем-то ехать, чтобы не ехать пустым. Вот откуда деньги? Вот я бы, например, сейчас за свои личные, ну, навряд ли, там, если бы только сильно так поднапрягся, одолжил где-то, вот смог бы там поехать на такую поездку, особенно зная, что это не на день, на два, а, возможно, на несколько недель.
Ну да, это не секрет, у нас были деньги, это были деньги, которые были получены от различных общественных организаций. Мы объявляли сбор денег в интернете, то есть в ВКонтакте, на различных сайтах, на которых мы имели доступ. Вот. Часть денег была получена от различных политических сил, часть от общественных организаций, часть просто собрана по знакомым. То есть в результате у нас были небольшие деньги, но нам хватило на определенное обмундирование, на проезд, на еду. И вот, ну а проживание, к счастью, нам там обеспечили. То есть на этот проект и пришлось.
Какой самый изначально был ваш маршрут? Куда вы собирались ехать? Где думали вот приложить свои силы?
Изначально мы собирались в Донецк, но, увы, из-за определенных причин, ну, буквально, скажем так, технические неисправности у нас возникли определенные, неурядицы, и мы попали в Крым.
Подождите, ну вот если говорить о Крыме, то тут можно как бы, да, спорить, что в свое время Хрущев там порезал территорию российскую, российский Крым отдал Украине. Но Донбасс же, по-моему, как бы российским особо никогда не считался, это была территория Украины, а вы вот ехали туда защищать русские идеи на украинскую территорию. Ладно, Крым, я согласен, тут можно как бы что-то говорить, а Донбасс?
Вот, насчет Донбасса, ну, во-первых, опять же, был он украинским или не был, в свое время это, как бы, насколько я помню, это был подарок русских царей. Я не помню точных дат, когда именно это было присоединено. То есть мы тут можем погрузиться на самом деле в вопрос об украинской идентичности как таковой. То есть, к примеру, я не буду утверждать на 100%, потому что я все-таки по образованию не этнолог. Но, к примеру, есть одна из теорий, которая, в принципе, на мой взгляд, имеет под собой определенные основания. То, что сам проект в свое время был просто создан Польшей и Австрийской империей. То есть, во всяком случае, скажем так, до начала 20 века никто особо не говорил про Украину как таковую. И так, ну, как бы зарождение новых наций – это, в принципе, один из естественных процессов. И, то есть, на самом деле, можно долго спорить о том, как нации вообще появлялись. То есть, мы знаем, к примеру, что вообще само понятие гражданская нация, оно появилось только во время Великой Французской революции. То есть, в результате деятельности энциклопедистов и так далее. Ну, ладно, это, может быть, не так относится к делу. Ну, поскольку нация, как бы, это образование во многих смыслах искусственное и проходящее через ступени эволюции, так получилось, что вот на Донбассе живет большинство населения, которое все-таки себя считает русскими. То есть нация, принадлежность к тому или иному народу, это во многом вопрос самоидентификации. Ну и во вторую, конечно, это язык, религия, культура и так далее. Ну вот, если рассматривать как основополагающие части украинского проекта, которые именно сейчас вырисовались, то есть то, что было очень явно на Майдане, то есть это язык украинский, притом мы помним, какая была первая мера, один из самых первых законопроектов был немедленно отменить статус русского языка, как возможно, регионального. Это одно. Второе, вот это русофобия, безусловно, которая присутствует. Ну, то есть, как бы не говорили, что ее нет, она действительно наличествует, вот эта культурная русофобия, то есть мы можем вспомнить видео из детских садов, где вот депутат Ирина Фарион рассказывает, как надо правильно называть детей, как не надо, то есть там не Петя, а Петро и так далее. То есть мы видим буквальную смесь языка, вот этот новояз, относительно религии, то есть это раскольническая церковь Филарета, и за западный регион это греко-католическая церковь, униаты. И вот эта идентичность, она Донбассу чужда, поэтому точно так же говорить о том, что Донбасс – это русская территория. Ну, точнее, не русская территория. Русская не в смысле принадлежности к стране России, а русская в смысле идентичности населения, ее проживающей. А, как мы помним, одно из фундаментальных прав – это право нации на самоопределение. То есть, условно говоря, если Украина в свое время не захотела жить в Советском Союзе, напомним, что с нарушением, кстати, законодательства этого самого Советского Союза и даже вопреки референдуму, который прошел на территории этого самого Советского Союза, то почему теперь Донбасс не может захотеть жить отдельно? То есть мы помним Косово, мы помним ту же самую Южную Осетию и так далее. И, в принципе, процессы эти происходят постоянно. То есть, а теперь нам рассказывают, что якобы вот это территория другого государства. Ну вот было одно государство, стало другое государство.
Ну, тут можно спорить, то есть, с одной стороны, право на самоопределение, конечно, оно хорошо, но почему право на это самоопределение одни ими могут пользоваться, а другие не могут? Вот в России признают право на самоопределение региона Донбасс, а как же быть с регионом Чечня? Почему-то этого права за ними не оставили.
Ну, мы, кстати, мы можем вспомнить развитие событий, то есть как бы оно там ни было, но по факту, после Хасавюртского мирного соглашения, Чечня получила де-факто даже не широкую автономию, а независимость. Продолжалось ровно до того момента, как Шамиль Басаев не начал поход на Дагестан. То есть проявил, скажем, форму нового государственного образования, которое там появилось, как форму агрессивного и абсолютно невозможно существованию. Ну, мы отлично помним, что там как бы была за республика, о рынках рабов, о радикальном исламизме, о том, кто это все спонсировал и так далее. То есть все-таки, мне кажется, есть разница между республикой, которая заявляет о том, что она будет вести дальнейшие завоевательные походы, будет проводить террористические акты, Буденновск, взрывы домов и так далее, и между страной, которая ничего такого не хочет, а просто хочет жить отдельно и даже, может быть, присоединиться к другой стране. Все-таки разница, на мой взгляд, здесь есть.
Ну, да, тут с Чечней, конечно, достаточно сложный вопрос их стремлений. Другой вопрос, что как бы все-таки их посчитали сепаратистами, экстремистами и боролись с этим сепаратизмом и экстремизмом без всяких как бы сюсюканий таких. Вот Кремль очень жестко себя повел все-таки. Но давайте, а вот сегодня...
Я говорю, был Хасавюрт. Ну, я, наверное, скажу довольно циничную вещь, но я считаю, все-таки надо исходить из своих национальных интересов. А наши национальные интересы – это, как-никак, возрождение России, возрождение русской цивилизации, то есть поддержка формирования своего культурного ядра. Не чужого, а именно своего. То есть, может быть, русская всечеловечность – это очень хорошо, то, что мы всегда пытаемся думать о том, о принципах справедливости, о принципах взаимоуважения. Всегда думаем о том, что вот, да, с нами по-плохому, а мы-то должны все равно по-хорошему. Но просто для того, чтобы мы эти принципы дальше могли нести в мир, нам все-таки надо выжить. А сейчас, на данный момент, это уже под большим вопросом.
Угу. Ну, то есть, как бы, принципы и право на самоопределение – это хорошо, но когда заходят разговоры о национальных интересах, тогда приходится об этих правах, по крайней мере, на своей территории забывать.
Ну, можно и так сказать. На самом деле, просто игра в то, кто прав по справедливости, она, конечно, очень интересная. Она практически бесконечная, потому что вспоминать, кому принадлежала какая территория, можно бесконечно долго. То есть геополитика, скажем так, мировая политика, ну, мы видим, как ведут себя, к примеру, Соединенные Штаты Америки. То есть вот американские интересы, как мы знаем, распространяются просто везде, и даже там, где живут люди, которые знают, где Америка очень приблизительно, и вообще уверены, что это царство шайтана. И никогда ни одного американца в жизни не видели, пока американцы не приезжали к ним в гости, и, заметим, не референдумы там объявляли или что-то еще, там, а просто превращали территорию в лунный пейзаж. Как это было, извиняюсь, в Югославии, как это было в Ираке, как это было в Ливии, как это сейчас происходит в Сирии. То есть, мы должны ждать, пока это произойдет в России, или мы все-таки можем попытаться что-то как-то этому порешать.
Ну да. Я все-таки опять, мы все с вами достаточно интересно говорить, как все-таки философ, и умеем сойти сразу в другую философски такую сторону. Но вернемся к началу вашей поездки. Скажите, вот насколько я читал интервью ваше НГС Новости, вы сказали, что даже в первую поездку вы туда поехали, уже там купив бронежилеты, биты у вас были, там другие такие интересные вещи. Но вот вы ехали...
Да, ничего летального, скажем так.
Ну, в любом случае, бронежилет и бита, вот если их экипироваться в это, уже возникает, как бы так сказать, понимание того, чего человек для чего едет. Но вот вы ехали не в Крым сразу, не туда, где проходили самые такие вот действия, подготавливались к референдуму, где вот как бы можно было ожидать какой-то эскалации, где понадобится бита и бронежилет. Вы ехали в Донецк, где еще фактически как бы ничего на тот момент как бы не предвещало беды, назовем это так. Но уже ехали с битами и бронежилетами. Вот как-то вот, мне кажется, не вяжется это.
Простите, я вас просто поправлю, но на тот момент, то есть это когда мы начали готовиться, это было начало марта, все было уже понятно, потому что по Донецку прошла волна столкновений. То есть уже там стреляли, притом стреляли не с русской стороны, у русской стороны, прорусской, просто не было на тот момент оружия даже. Уже разъезжали банды боевиков правого сектора, еще Нацгвардии, насколько помню, тогда не было, был просто правый сектор, который разграбили арсеналы во Львове, когда были захваты военных частей Украины, ими во время Майдана их. То есть там уже происходили столкновения и были пострадавшие. То есть говорить о том, что ничто не предвещало беды, неправильно, потому что это все-таки уже не январь, не февраль. Это уже когда стало ясно, к чему все идет, и стало понятно, что нужно защищаться.
Ну, все-таки вы тогда...
Что никакого...
Да-да. Ну вот все-таки вы туда, в ту первую, в начало поездки не попали, куда планировали, в Донецк, попали в Крым. И как вот была дорога, как вас там встретили? Вот приезжаете вы в Крым, и что дальше? Вот я, например, приехал в Крым, со своими идеями, желаниями помочь. А куда идти? К кому обратиться? Идти сразу к Аксенову, так кто ж к нему пустит?
Ну и естественно, мы получили контакты, местной самообороны, мы получили контакты местных информационных структур, которые работали по подготовке референдума, по обеспечению его безопасности. Ну, мы, естественно, получили это через общих знакомых, которые у меня были, которые были моих друзей, часть через ту же сеть интернет, и просто вышли на структуры, которые, естественно, были не того уровня, которого Аксенов, а, скажем, подчиненные ему, и предложили свои услуги. Добровольцы принимались с радостью, и никаких проблем здесь не возникло. То есть нас поселили, часть людей направилась служить в ополчение, которое формировалось. У него запись просто была открытой в военкомате. То есть люди приходили, расписывались и поступали в распоряжение ополчения. Вот. Я остался работать в информационном отделе.
И чем вы занимались? Вот в чем роль сотрудника информационного отдела?
Роль была разная. Это был, скажем так, контроль обстановки в городе. Одно. Второе, это была определенная партнерская работа, когда ходили и снимали информацию. Это было и написание текстов. Это был контроль экзитпулов для предоставления данных уже в день референдума. Ну, в том числе и помогали обеспечивать безопасность иногда на усиление, именно в день референдума. То есть что-то среднее, скажем так, между, как-то в политологии называется, между скаутом, пропагандистом и телепортером.
Ну, вас поставили на какое-то там обеспечение или приходилось как волонтеру там еще и за свои жить?
Ну, у нас вот те деньги, которые у нас изначально были, мы ими и пользовались. То есть на месте нам не выдавали денег.
И так, а даже там, я не знаю, там, как говорится, кормежки никакой не было?
Нет, вот там кормежка централизована была только для членов ополчения. Вот у нас, ну, у нас в информационном отделе из нашей группы осталось только двое, я и еще один товарищ, и поэтому у нас как бы хватало денег.
Не расстраивало то, что как-то вот ехали все одной группой, таким отрядом боевым, а тут все поразбежались, пораскидало всех? Вот не было такого, что как-то уже чувствуешь как одиночество какое-то?
Ну, естественно, была досада, что не получилось попасть куда надо. То есть группа изначально затачивалась все-таки на немного другое. Группа затачивалась на то, чтобы в Донецке непосредственно участвовать в, скажем так, защите русского населения, обеспечении безопасности митингов и так далее. а тут внезапно получилось, что приходится заниматься вообще другим, и, скажем так, в структурах, которым, ну, наша помощь именно в Крыму была очень такой рядовой. Ну, то есть не было ощущения, что мы здесь вот прям очень нужны. То есть мы, конечно, мы встречались, мы выполнили свою часть работы, но и мы изначально хотели, скажем, попасть туда, где погорячее, а в Крыму все-таки были уже, ну, ополчение уже получало оружие, то есть и в Крыму было понятно, что здесь, в принципе, ничего не произойдет. Ну, в том числе при помощи наших усилий. Ну, вот, скажем так, ту цель, которую изначально мы себе ставили, мы ее не получилось добиться.
Угу. Ну вот вы как активист политический прекрасно знаете, что вот подобное участие в подобных вот, ну скажем, как это мягче сказать, несанкционированных мероприятиях, вот будь то в России, будь то в Беларуси, оно как бы будет, оно считается незаконной деятельностью, за него может наступить там ответственность, вы едете с подобными мыслями там участвовать в этих таких по законам Украины противоправных действиях, и вот не было ощущения, что все-таки я еду изначально нарушать закон?
Ой, ну так, если разобраться, я вот этим нарушением закона в России занимался, так, такого же рода. То есть, как я уже говорил, я считаю, что в данном случае все-таки, когда речь заходит о таких материях, интересы народа, интересы страны должны быть выше.
И в России вы занимались подобными нарушениями закона тоже с битой и в бронежилете?
Ну, к счастью, нет. И надеюсь, в России все-таки таким заниматься не придется. Ну, в свое время довелось участвовать в мероприятиях, которые точно так же были несанкционированы. То есть у меня изначально, скажем так, ну, во время моей молодости я занимал более непримиримую позицию по отношению к нынешней власти. Сейчас, конечно, все изменилось, очень многое. Крым поменял как раз внешние события. Ну, опыт, как говорится, был.
То есть вы из после Крыма стали из такого борца или даже врага власти, то вы стали такой конструктивной оппозицией, назовем так.
Ну, да, именно так, скажем, перешел из разряда оппозиции деструктивной в оппозицию конструктивную. Ну, просто теперь уже, ну, на мой взгляд, становится ясно, что в России, ну, мечты молодости о какой-то народной революции, о народном восстании, они немного, после которого все будет хорошо. Ну, во-первых, и опыт просто, больше читаешь, как бы, больше изучаешь, как, к примеру, происходила революция в том же 1917 году, что она принесла, как бы, какие плоды были и так далее. Ну, и, конечно, Майдан стал тоже очень показательным, то есть, когда 140 человек на Майдане погибло ради того, чтобы Януковича сменить на Порошенко, уже просто очень много вопросов возникает, кому это вообще все надо. То есть я не скажу, что я одобряю ту политику, которая у нас проводится. В том числе я считаю, что наша власть на данный момент, опять же, странно действует по украинскому вопросу. То есть когда изначально было дано что-то, напоминающее гарантии, скажем так, как минимум гарантии того, что не будет обстрелов и бомбежек мирного населения. И сейчас и журналистов убивают, и снаряды на территорию России залетают. А у нас опять какая-то непонятная абсолютно эмоции по этому поводу. То, ну, тем не менее, как говорится, борьба это может быть хорошо и весело, но интересы страны надо ставить в том числе и, может быть, выше каких-то своих личных чувств, там, обид, желаний и так далее.
Кстати, вот вы все-таки в политике давно, как вы сами сказали, плюс еще как бы и умный человек, философ, пусть и с неоконченным высшим. Вот вам не кажется, что, конечно, борьба за права русских в Крыму, там все это хорошо, национальные интересы, но на самом деле Аксенов, у которого, и все это признают, такое достаточно темное криминальное прошлое, и вся эта вот, кто вокруг него собрались, они не особо думали про национальные интересы русских в Крыму, а больше как бы был передел собственности, передел политической собственности и так дальше, что свои интересы они больше преследовали.
Естественно, то есть я не идеалист, я понимаю, что и доля своих интересов там была, и во многом, даже если эти люди искренне считали, что они вот за Россию, за русских, и то вполне возможно, что определяющий мотив был чисто какой-то коммерческий. Но я, опять же, лично не знаю этих людей, поэтому мне сложно судить. Ну, просто перефразирую товарища Сталина, других голосов за права русских у нас для вас нет.
Хорошо. Кстати, вот на ваш взгляд, все-таки побывав там, все увидев своими глазами, мы пока про Крым только, все-таки вот Аксенов, русские, простые люди, которые там вот, как говорится, от станка, от руля провернули всю вот эту вот, все это дело, всю эту такую, скажем, бархатную революцию, или все-таки вежливые люди из России с оружием в руках больше все-таки помогли это сделать, ведь все-таки даже Путин признал, что вежливые люди там были.
Я скажу вещь такую, только не подумайте, что это говорю в пропагандистских целях, потому что это мое искреннее мнение. Вежливые люди туда принесли мир. Потому что иначе там начались бы межэтнические столкновения между русскими и татарами, и ничем хорошим это бы не закончилось. А как только там начались бы эти столкновения, то туда бы немедленно приехали огромное количество борцов за мировой халифат в поддержку крымско-татарских братьев. И закончилось это бы весьма грустно. То есть крымско-татарского населения там 300 тысяч. Естественно, далеко не все из них радикальные исламисты, точнее, мало кто из них радикальные исламисты. Но как мы знаем по опыту вот Ближнего Востока и той же Чечни, этого населения, даже маленькой части придерживается таких взглядов в силу их вот фанатичной салафитской, ваххабитской религиозности и того же проекта мирового халифата, их всегда хватает, чтобы запалить регион. А с учетом того, что они бы получили еще поддержку центральной киевской власти, то просто мы бы получили то, что мы сейчас имеем на Донбассе, только мы бы получили это даже не в виде вот позиционных боев, которые сейчас проходят на Донбассе, мы бы это получили просто в виде межэтнической резни. То есть, на самом деле, огромное спасибо Путину на данный момент, что он туда ввел войска, и какими бы интересами он сам при этом не руководствовался.
Ну вот там бы вы были не только в самом Крыму, но и в Одессу попали. Каким образом вы попали в Одессу и что там делали?
В Одессу я попал на поезде. Со мной был еще один товарищ. То есть на поезде попали довольно легко. Это было уже после референдума, но пограничных кордонов там еще выставить не успели. То есть поезд проверили, в Херсоне, кажется, пограничники останавливали, проверили поезд. Ну, я честно сказал, что я въехал через Крым, миграционки у меня нет, по той причине, что никаких пограничных постов Украины я не встретил. Вот. Нас, в принципе, пропустили.
Хорошо, а почему вы с Крыма... А почему вы с Крыма поехали в Одессу? Почему, если уже ехать на территорию Украины, не поехали в Донецк, куда и стремились изначально?
Ну, потому что те люди, с которыми мы связались и на которых на данный момент работали, это была одна из общественных организаций России, заинтересованная точно так же, как и мы, в украинском, так скажем так, вопросе, в помощи русскому населению, сказали, что на данный момент наши услуги требуются в Одессе.
А как вы, если вы ехали так изначально по своей инициативе и за свои деньги, как вы потом нашлись с этой организацией?
Ну, мы изначально были с ними знакомы. В принципе, они были одними из тех, кто помог нам с деньгами на поездку. Как я уже сказал, деньги были получены от различных организаций, в том числе и от этой. Вот. Соответственно, после того, как в Крыму все закончилось, мы стали думать, куда ехать дальше, где мы можем быть нужнее, вышли на контакт с ними. Ну, точнее, не вышли, мы его изначально поддерживали. Но это на уровне личных знакомств, то есть, когда ты вращаешься в политической сфере, у тебя всегда будут, скажем так, люди, которые по тем или иным вопросам могут обращаться.
Ну, я думаю, вы сами это знаете. Ну да, я знаю, что чаще всего в белорусской реальности эти люди, которые около политической сферы крутятся, связаны с КГБ, а у вас, я так понимаю, с ФСБ.
Нет, не с ФСБ. ФСБ у нас не занимается подобными вопросами. Эти люди обычно завязаны на... Ну, то есть у нас в России как бы есть всегда две ровносферы, на которые ты будешь завязан, если ты хоть что-то из себя хочешь представить. Это либо администрация президента, либо, ну и к ним примыкающие местные элиты для организаций, которые находятся не в Москве, а для региональных, либо это, соответственно, Госдепартамент Соединенных Штатов Америки. Вот. А ФСБ, как бы, в России, скажем, не занимается именно кураторством политических структур по линии отличной от контроля за тем, чтобы не делать чего-то плохого.
То есть получается, что это была общественная организация от администрации президента?
Это была общественная организация, которая, скажем, не связана напрямую, не напрямую подконтрольна к власти, как, к примеру, вот «Молодая гвардия Единой России» или «Движение наше» в свое время было. Ну да, поддерживала определенные контакты. То есть, ну, в России политика довольно интересная вещь в этом плане. Здесь всегда люди те или иные пытаются удержаться на, скажем так, балансируя между своими интересами и интересами тех, кто им позволяет хоть как-то выживать.
Угу. Ну, вернемся к Одессе. Все-таки доехали вы до Одессы и тоже знали уже, кому нужно прийти, кому предложить свои услуги, и там что вы делали?
И тут, там была чисто информационная работа, скажем, информационно-разведывательная. То есть мы выясняли настроение в городе, что происходило, какие, скажем так, какие расстановки сил присутствуют. То есть участвовали в, ну, скажем так, разработке различных вариантов того, что делать дальше. То есть в Одессе протест был исключительно мирный. То есть там по факту, скажем так, не сильно отличалось от того, чем занимаются в России, к примеру, в предвыборную кампанию. Ну, естественно, с местной спецификой. То есть там мы двигали один проект, в России, к примеру, на выборах ты двигаешь другой проект. Ну, естественно, не сам двигаешь, помогаешь двигать.
Ну вот вы так сказали, изучали ситуацию, раскладку сил, прорабатывали варианты, сценарии. Вот у меня такое впечатление лично, что вот это деятельность профессиональных разведчиков. У вас что, есть там за спиной хотя бы школа молодого разведчика?
Да нет, нету. Получается, это была деятельность непрофессионального разведчика.
Начинающего. Вот я так понимаю, что вы были в Одессе до вот всех этих, но трагических событий, когда там много людей сгорело, когда погибло, когда вообще там были вот эти все массовые беспорядки, драки, ну вот или зацепили и этот период?
Мы зацепили период, когда начинались столкновения, ну они еще не приобретали такого, скажем так, драматического оттенка.
Угу.
То есть были столкновения, но они ограничивались, скажем так, мелкими стычками между какими-либо группами или столкновениями, какими можно иногда наблюдать на митингах, к примеру, в той же России, когда там одни недовольны другими, бывают такие случаи, и происходят какие-то столкновения, которые не завершаются увечьями или чем-то еще. Вот. Ну, мы, естественно, пытались как-то влиять на всю эту ситуацию. Ну, проблема в том, что проблема в ограниченности ресурсов, потому что, как я уже говорил, мы не были напрямую завязаны на российское правительство или на кого-то еще. И, соответственно, ресурсы, которыми мы обладали, были очень, скажем так, ограниченными, и приходилось все делать, что мы могли, буквально на коленках.
Ну и что вы могли? Писать листовки, что типа там с призывами «люди не делайте так» или «люди делайте так», вот что вы могли реально делать, чтобы повлиять на ситуацию?
Ну, стандартный политологический набор, различные акции, скажем так, медиа-компании, листовки в том числе, что еще? Ну вот, когда какие-то форс-мажорные события возникали, как, к примеру, когда было одно из столкновений, то есть тоже там искали поводы как-то попытаться разрешить так, чтобы не довести до каких-то серьезных столкновений. Ну вот, я говорю, там проблема основная была именно в том, как ни странно, что бы там ни говорил киевская власть, в том, что Кремль нам никак не помогал. То есть, на мой взгляд, вот все эти трагедии можно было бы легко избежать, если бы в ту же Одессу были, скажем так, ну, влиты те или иные средства, при помощи которых можно было бы обеспечить все-таки нормальную какую-то оборону антимайдана. То есть, чтобы просто не произошло вот этой трагедии, когда люди просто сгорели по одной простой причине, что у них было нечем защищаться.
Скажите, а вот драки эти между антимайданом и майданом, насколько они были жесткие, жестокие? И насколько вот, я просто смотрел некоторые там кадры с Одессы, и у меня сложилось такое впечатление, что, скажем, антимайданом где-то там, ну, если не руководил, то поддерживал там или координировал его действия где-то даже милиция местная или там начальник местной милиции. Вот было такое или нет? Было какое-то вот такое невидимое нам второе дно в этом всем деле?
Нет, я скажу, на тему милиции, это полная ерунда, то есть кадры со 2 мая я тоже смотрел, как бы, я считаю, что это была, очевидно, промайдановская провокация, то, что там было совершено, просто по одной простой причине. К моменту вот всех этих событий власть в Киеве уже сменилась. И милиция, как бы, несмотря на то, что рядовые, естественно, сочувствовали в той или иной степени пророссийским активистам, к примеру, они отказывались их разгонять и так далее. Но начальство все было уже заменено на тех, кто подчинялся непосредственно Майдану и местным олигархам. То есть, ну, как градообразующим, которые принадлежат местным предприятиям и так далее. А эти люди были, в свою очередь, завязаны на Киев. И поэтому говорить о том, что какая-то помощь со стороны милиции была оказана, ну, не приходится, даже просто по одной простой причине. На самом деле надо быть объективным и понимать, что при желании, если милиция, условно говоря, встает на одну из сторон, то если у противоположной стороны нету реальных бойцов, многочисленных, тренированных, вооруженных огнестрельным оружием, именно массово, то милиция всегда победит. Просто потому, что она, во-первых, умеет работать, у нее есть определенная подготовка и у нее есть оружие. То есть вот это то, что сейчас рассказывают о том, что якобы милиция выступала за антимайдан. Если милиция выступала за антимайдан, то никакой трагедии бы просто не случилось. Майдан бы просто спокойно разогнали. И, то есть и даже и, ну, не было бы самого противостояния.
Ясно. Скажите, вот все-таки понятно, первое время в Крыму, когда вы ехали туда на своем энтузиазме, на своих идеях, идеалах и на своих деньгах, потом, когда вы уже, скажем, в Одессу уже поехали, ну, скажем так, по заданию, за исполнение этого задания уже нужно получать какое-то вознаграждение?
Нет, почему, как бы, денег именно на питание, проживание и так далее у нас изначально хватало. То есть была собрана, в принципе, неплохая сумма, и которую при нормальном, ну, расчете ее хватило, в принципе, на все вот эти 2,5 месяца где-то, которые мы там пробыли. Тем более, что после Крыма наша группа сильно уменьшилась, то есть люди разъехались в разные стороны. Вот. То есть, а никакого вознаграждения, это сразу скажу, мы не получали, это действительно правда, то есть я не вру, я ничего не получил, более того, когда деньги закончились, мне уже пришлось лезть именно в свои собственные, то есть не те, которые я получил от кого-то, а которые мне, ну, мной заработаны. У меня были определенные накопления, в принципе, я их все потратил в конечном счете.
Ясно. Хорошо, а скажите, вот в Крыму, ясно, там было, как бы, рассказывали и про казаков, которые приехали поддержать русских, и про уже даже вежливых человечков мы поговорили. А в Одессе, вот были ли там, ну, такие же люди, как вы, которые приехали по заданию общественных организаций российских, там, или по зову сердца, там, откуда-нибудь с территории России, а может быть и, как бы, наемники?
Наемников не было по одной простой причине. Как я сказал, у одесского антимайдана был просто абсолютный дефицит средств. То есть нанимать кого-то не было физической возможности. Еще людей из России именно в Одессе я не встречал. То есть мы там были по факту единственные. Люди из других украинских городов, да, были. Были даже люди из Киева.
Ну и дальнейший маршрут. И дальнейшие маршруты из Одессы, куда вы направились и почему именно туда?
Из Одессы я вернулся изначально в Москву, просто потому что денег никаких так и не приходило, которые были бы нужны для реализации каких-либо проектов. Ну, то есть, понятно, тут уже идет речь о серьезных суммах. Как бы ни один нормальный проект невозможно там реализовать на 10 тысяч рублей, которые нужны для того, чтобы месяц прожить на Украине, например. Вот. То есть, поскольку никакие... И все, в принципе, довольно начало затухать. То есть, в Одессе шли уже разговоры о том, что, в принципе, активная фаза противостояния закончена. Все потихоньку сходит, скажем так, на круги своя. То есть, уже сейчас речь будет идти о том, чтобы участвовать в выборах, о том, что антимайдан будет ставить своих кандидатов на выборы губернаторские, если я не ошибаюсь, на выборы их местных органов самоуправления и так далее. И то есть будет уже просто все перейдет к этапу спокойной борьбы политической. Ну, естественно, когда речь идет о местной актуальной политике, мы уже никаких особых, никакой особой помощи предложить не можем, потому что все-таки мы не профессиональные политологи, и там без нас есть люди, которые этим справятся. Ну и, собственно, это уже их дело. То есть когда конкретные люди борются за власть в конкретном городе, это дело этих конкретных людей. Вот, то есть я поэтому поехал просто в Москву, как бы считаю, что все, в принципе, устаканилось. Вот, в Москве я занялся своими проектами, которые у меня были больше такого культурного характера. А потом уже непосредственно перед тем, как я хотел возвращаться домой, вот произошли те события, которые произошли в Донецке и Луганске, то есть захваты администрации и провозглашение Донецкой и Луганской народных республик. Вот. И тогда я, соответственно, снова связался с этими людьми, с которыми изначально связывался, и отправился в Луганск.
Угу. И, то есть, все-таки вы связались с этими людьми. Вы сказали о том, что начинать какой-то новый проект без серьезных денег невозможно. Вы получили от них эту поддержку и финансовую, и информационную, ну, я имею в виду, контакты, куда ехать, кому ехать?
Информационную получил, серьезных денег так не было, но тем не менее, поскольку было видно, что вот в Луганске, в Донецке что-то происходит, я полагал, что как минимум какое-то, видимо, местное финансирование у них есть, то есть откуда-то все-таки взялись люди, которые что-то захватили, у которых теперь есть оружие после захвата ими зданий СБУ и так далее. И, то есть, как бы, ну, стало понятно, что как бы все началось, раз начались уже такие действия, то есть после которых становится понятно, что будет дальнейшая эскалация конфликта, значит, те или иные мои услуги могут понадобиться. Uh-huh. Ну, я получил довольно маленькую сумму денег исключительно на дорогу и на проживание.
Uh-huh. Ну и хорошо, вот вы приехали в Луганск, не было вообще проблем с тем, чтобы вот, или были такие слова, пароль, как говорится, я от Ивана Ивановича, и это открыло все двери, вот как вы туда пошли, как нашли, куда, кому и где приложить свои силы?
В Луганске, скажем так, я задержался не очень надолго, буквально где-то недели на две. Скажем так, там была абсолютная полоса неудач, именно связанная с тем, что вот сил той организации, которой я предоставлял, просто уже банально не хватало на то, чтобы там на что-либо влиять. То есть я знал, что в Донецке это успешнее продвигается, то есть там люди действительно, скажем так, строились в структуру и начали выполнять свою работу, ту, которая им была дана, ну, тоже по информационно-пропагандистской линии. Вот. А в Донецке у меня, скажем так, и у людей, которые со мной были, они с этой организацией были не связаны, просто, скажем так, попутчики, вот, все довольно не заладилось, и мы исключительно занимались там предоставлением сведений. То есть у нас были контакты, но на тот момент в Луганске царил, скажем так, определенный революционный хаос, то есть в котором довольно быстро и постоянно менялась структура управления, менялись все люди, все очень сильно нервничали, и то есть какую-то, скажем так, в общем, у организации, которую я представлял на тот момент, просто не было выхода на людей, которые там решали и могли предоставить какие-либо ресурсы. А работа как бы пропагандиста без ресурсов, естественно, невозможна.
Ну да, то есть и вы решили, что в Луганске вам не место, дальше куда поехали, и там
нет,
все-таки...
Я не решил, что мне в Луганске не место, то есть я там выполнял ту работу, которую мне сказали. То есть я наводил контакты между той организацией, которая меня отправила, и местным ополчением, местными вот этими структурами. Я собирал сведения, то есть занимался, в принципе, вот, тем, что говорили. То есть я устраивал встречи там различных людей и связывался с местными людьми, которые там симпатизировали, и получал от них информацию и так далее. А потом просто мне пришло известие о том, что мне необходимо вернуться, как бы, и не только мне, отозвали на тот момент вообще всех, кто работал, скажем так, по Украине. То есть с чем это именно было связано, я не знаю.
Это в какой момент произошло? А вот вы, если вспоминаете тот момент и потом оценивая политические ситуации, которые в это же время происходили в России или там в мире или в Украине, вот можете все-таки так вот, ну так логически подумав, прикинуть, из-за чего это могло быть связано, что вас решили отозвать?
Я могу предположить, что это было связано с определенным, скажем так, переломом в политике нашего Кремля в отношении украинских событий, и Кремль, соответственно, начал давить на тех людей, которые организованно оказывали помощь русскому населению.
Uh-huh.
И просто, видимо, нашли какие-то такие рычаги, перед которыми оказались люди бессильны. Или альтернатива другая. Может быть, все напротив, то есть кто-то вкинул информацию о том, что будет ввод войск, и, соответственно, нас просто чтобы мы не попали, условно говоря, под артиллерийскую канонаду или что-то подобное.
Скажите, вот я разговаривал буквально на прошлой неделе с командиром батальона «Донбасс», и он мне утверждал, что вот по его наблюдениях среди там бойцов, скажем так, Луганской и Донецкой республики, до 50% не местные, то есть это приезжие из России, может быть, из других каких-то стран. Как у вас впечатление? Все-таки в том же самом Луганске много ли там было приезжих из той же России, например?
Вот в Луганске, процентов может быть 10, и то это я, пожалуй, чересчур. То есть практически все, кого я там встречал, это были местные. Более того, мы там как раз довольно сильно выделялись, скажем так, московским говором, на нас обращали внимание местное население. То есть, как бы, по разговору это обычно понятно, то есть откуда приехал. У украинцев все-таки другое произношение, гораздо более отличающееся даже от белорусского, например. Ну, на мой скромный взгляд. Я в Беларуси, потому что тоже был как-то, вот, поэтому могу сказать. Ну, процентов 10 может быть, и то это не какие-то там, скажем так, наемники или боевики, а просто, скажем так, авантюристы, то есть добровольцы и так далее. То есть какого-то организованных каких-то боевых структур, там этих мифических чеченцев, которыми всех пугают, я не видел, как бы, вообще там ни одного чеченца не видел. Я знаю, что как бы сейчас действительно есть добровольческое движение из России, люди туда едут, и я надеюсь, что их будет больше. То есть я надеюсь, что из других стран тоже люди будут приезжать. Как действительно я знаю, что приехали добровольцы, например, даже из Польши, и из других стран Европы, и из Белоруссии тоже есть. Я как бы очень благодарен всем этим людям, и местное население тоже очень благодарно. Вот. Но на данный момент, я считаю, все-таки их, по крайней мере, на тот момент, когда я там был, это было меньшинство.
Угу. Ну, а вот много разговоров...
Конечно, все поменялось. Угу. Или, может быть, например, просто именно командир Донбасса, то, что я читал про этот батальон, это как раз батальон, который в основном комплектуется добровольцами. Поскольку он, насколько я помню, базируется, или даже базировался, и он же вроде, там же вроде бы командир Ходаковский, я читал о том, что он, батальон был разбит, или что-то вроде этого. Я, правда, точно не помню, я не в курсе, у меня здесь исключительно из интернета информация. Но, тем не менее, этот батальон, насколько помню, базировался в Донецке, и, соответственно, просто, может быть, он стягивал на себя всех приезжих. То есть у меня такой вариант, потому что все-таки цифра в 50% мне довольно странно звучит. То есть, может быть, все там, конечно, изменилось так сильно за это время.
А вот удалось ли вам узнать, вы сказали, что все-таки нашли, видимо, люди, ну, в том же самом Донецке, какое-то и свое, и финансирование, и где оружие брать, и где людей брать. Вот вы все-таки смогли для себя дать ответ на этот вопрос, откуда у них финансирование, откуда у них оружие. Насколько правда, что вот оружие в основном поставляется из России?
В основном это неправда, потому что основная масса оружия – это то, что было захвачено на военных складах, в отделениях СБУ, в отделениях милиции и так далее мест. То есть это основная масса стрелкового оружия. Ну, то есть из России, как бы, не секрет, действительно, оружие проводится, но, опять же, это не централизованные поставки Кремля, это такие же общественные организации, которые, да, они могут быть каким-то образом связаны с властью, но надо понимать, что в России связанность с властью и работа на власть – это разные вещи, потому что у нас политическое поле таково, что ты всегда будешь с кем-то связан, просто потому что, ну, у нас нету действительно мультипартийности, не знаю, хорошо это или плохо, и не тема для разговора, точнее, тема для другого разговора, но многие пытаются вести, скажем так, свою игру и понять, кто кого использует. То есть власть использует эти организации, или эти организации используют власть, или мы здесь имеем дело с таким своеобразным симбиозом, довольно сложно. То есть, к примеру, даже вот на уровне анекдота в довольно популярной русской подписке «Спутника Погром» было выложено фото того, что вот они собрали гуманитарную помощь, и среди этой гуманитарной помощи два таких характерных продолговатых предмета.
Угу. Ну, характерных это что? Это может быть ПЗРК какое-нибудь или что?
Ну, что-то похожее на тубусы для рисунков художников. Наверное, это они и были.
Понятно. Скажите, вот ваш взгляд все-таки, имеет ли право всеми возможными способами и средствами на сегодняшний день Украина бороться за свою территориальную целостность с вот теми, кто пытается организовать ДНР и ЛНР?
Ну, что означает «имеет право», «не имеет права»? То есть вот с какой точки зрения мы должны это оценивать? С моральной точки зрения? Ну, с моральной точки зрения, например, я считаю, что обстреливать города из артиллерии нехорошо. То есть вообще, если будь, как говорится, моя воля изменить исторический процесс, я бы просто прогресс в развитии вооружений затормозил. То есть я, в принципе, в каком-то глобальном смысле вслед за, наверное, Достоевским или Бердяевым не считаю, что война есть какое-то абсолютное зло само по себе и не может вестись ни в каких случаях, но я бы предпочел, чтобы она велась мечами и копьями, когда именно личная храбрость, личное мужество, личная сила является показателем. То есть это один вопрос. Имеет ли право это Украина делать по своим собственным законам? Ну, очевидно, имеет, если есть приказ об антитеррористической операции. То есть имеет ли Украина это делать с точки международного права? Ну, как говорится, тут опять же вопрос о том, кто судьи. Мы знаем о том, что с точки зрения международного права агрессия России в Чечне всегда осуждалась, а агрессия, к примеру, албанцев на сербов всегда, наоборот, поощрялась. То есть сейчас, к примеру, одни страны разжигают войну в Сирии, другие страны гасят войну в Сирии, и обе страны рассказывают в своей пропаганде о том, что правы именно та страна, которую она поддерживает. Вопрос, а имеет право, ну, не имеет смысла. Лучше говорить на самом деле с точки зрения какой-то, не знаю, общечеловеческой, что ли. Считаю, с общечеловеческой точки зрения все-таки артиллерийские обстрелы городов – это нехорошо. И даже очень плохо. Особенно, если они все-таки заявляют о том, что эти территории украинские. То есть, что они не ведут войну с другим государством, а они ведут у себя контртеррористическую операцию. Иначе это напоминает прискорбные события в истории контртеррористических операций, когда при попытке освободить заложников убивали всех заложников, а террористов, наоборот, арестовывали.
Угу. Скажите, вот вы сказали, что были и в Белоруссии, знаете немного нашу страну, а перед этим мы с вами разговаривали про как бы национальные интересы России, про защиту прав русских. Русских в Белоруссии также достаточно, ну или кто как бы к русскому миру себя относит, тоже. Может ли угрожать Беларуси повторение украинского сценария? Ждать ли вас тут в будущем с битой и в бронежилете? И не проводили ли в предыдущую вы свою поездку тут такую деятельность начинающего разведчика?
Ой, нет, знаете, не проводил. И я думаю, что если у вас не будет Майдана, в результате которого у вас придут к власти люди, которые будут заявлять о том, что москалей надо на ножи и так далее, и как бы если у вас, то есть, не будет каких-то межэтнических столкновений, как бы их вроде бы у вас к счастью не наблюдается. Я в принципе вашего президента очень уважаю, несмотря на довольно странную позицию, которую он сейчас занял, не знаю, наверное, ему виднее с точки зрения его национальных интересов. Вот, то есть, вот на мой взгляд, в вашей стране как раз сумели наилучшим образом повернуть все процессы, которые происходили после распада Советского Союза на всем, по сравнению со всем остальным бывшим СНГ, где одновременно и происходит формирование национальной культуры вашей, то есть вот ваш язык, и одновременно не происходит ущемление общей идентичности, то есть идентичности русского мира. То есть я лично, по крайней мере, надеюсь, что то есть сотрудничество вот между нашими странами будет расширяться, и, собственно, не вижу на данный момент никаких причин для того, чтобы вдруг белорусы стали занимать антирусскую позицию, и что русские будут вынуждены как-то противостоять этому.
Кстати, вот такой...
Мне, по крайней мере, такое было бы очень странно, потому что вот мне ваша страна очень понравилась, то есть я бы хотел, чтобы Россия была во многом на нее похожа. Мне очень понравилось, что у вас замечательно, то, что у вас чисто, у вас очень вежливая, вот, к примеру, милиция.
Ну вот видите, у нас тоже есть свои вежливые люди, на всякий случай. Скажите, как вы считаете, все-таки вот называют этих правый сектор фашистами, националистами и так далее. Не секрет, что почти там, сколько там, около 20, я читал, фашистских организаций в России, и большинство из них официально зарегистрированы. Вот как бы почему в одной стране фашизм может быть, ну или там, скажем, фашистские организации, а вот если в другой стране, то сразу на борьбу с ним даже добровольцы из соседних стран приезжают.
Ой, вы затронули очень сложную тему. Давайте начнем тогда сначала. Что можно считать фашизмом, а что нельзя считать фашизмом? То есть не секрет, что вот на пространстве, скажем так, СНГ, то есть бывшего Советского Союза, фашизм является не термином, а ругательным словом. То есть у нас называли фашистами всех. То есть я отлично помню либерал-фашизм, коммуна-фашизм, естественно, фашизм-фашизм. То есть фашистами нас называли абсолютно всех, в зависимости от того, кто кому не нравится. То есть, как я уже говорил, то есть, если понимать фашизм в узком плане, то есть в том плане, что это люди, которые молятся на Адольфа Гитлера, которые мечтают проводить этнические чистки населения, которые заявляют об абсолютной исключительности своей нации и о необходимости уничтожить все другие или подчинить их и сделать рабами, то я, в принципе, не считаю нормальным такое положение вещей. И я не могу вспомнить на самом деле именно зарегистрированные организации, которые, скажем так, занимались бы этим. То есть у нас все-таки, если какая-то колонна молодежи, например, радикальной, выходит на какое-то мероприятие и начинает там развертывать флаги со свастикой или еще что-то подобное, у нас это всегда пресекается. И то есть и такого представить довольно сложно. Я считаю, это абсолютно нормально, то именно, по крайней мере, для России. Потому что все-таки мы отлично помним, что Гитлер принес на нашу землю с вот этими идеями. А на Украине сейчас именно мы можем наблюдать именно попытку реабилитировать, скажем так, исторический фашизм. вот, национал-социализм, то есть там действительно Гитлера, и вот я даже вам сейчас, у меня как раз здесь открыто, зачитаю вот одной девушке высказывание из числа одесского как раз правого сектора. Вот дословно. Фашизм – это будущее. Дроны делают всю грязную работу на фронте. Генная инженерия выводит сверхчеловека. Люди имеют ID, тотальный контроль. То есть вот это видит как идеал. Но я считаю, что вот подобные взгляды все-таки должны как-то ограничиваться.
Ехали вы, когда там в Крым, в Одессу, в Луганск, не было, знали уже, что происходит? Вот вы сами сказали, что стреляют, убивают. Не было страха, что убьют? Умрете, как говорится, ни за что, за идеалы какие-то на чужой земле, в чужой стране?
Ну, я не считаю смерть за идеалы, смертью ни за что. Ну, естественно, страх был, ну, страх на то и страх, чтобы с ним бороться. Молился, считал молитвы каждый день, с утра, с утра и перед сном. То есть, ну, наши предки, как бы, мы всегда должны помнить о том, что мы просто одно из первых поколений, которое привыкло жить вот в таком абсолютном комфорте. Но, однако, это не является нормальным, чем-то естественным для всех наших предков. То есть всегда были воины, всегда люди защищали свою семью, свою страну, свои идеалы и так далее.
Вот то, что вы побывали на Донбассе, то, что побывали в Крыму, в Одессе, то, чем вы там занимались, вот можно сказать, что вот сейчас вот вы сидите и говорите, вот молодец, я все-таки поехал, это сделал, это, или думаете, на кой вот я вообще туда поперся?
У меня сейчас смешанные чувства. Не потому, что я считаю, что я делал что-то неправильно, но мне обидно, что сейчас вот новейшие тенденции опять показывают о том, что вот действительно, я считаю, чисто идеалистический такой порыв, который был у жителей Юго-Востока, у добровольцев из России и так далее, он опять начинает, скажем так, постепенно происходят попытки его подчинить политиканам. То есть, когда ставят каких-то непонятных абсолютно людей, когда идут попытки договориться с местным олигархатом и так далее, когда недостаточная поддержка из России, когда очень многие люди в России вместо того, чтобы, не знаю, требовать у нашего президента расширения поддержки, может быть, даже какие-то в других странах тоже какие-то требования выдвигать к своим там правительствам о том, чтобы прекратить поддержку Киева. Вместо этого люди постепенно снова... Вот, ура, патриотизм прошел, и оказалось, что с ним ничего не стояло. И люди просто снова уходят в свою какую-то жизнь спокойную и говорят, а там и без нас разберутся, и вообще все это экстремисты опасные, фашисты и так далее. То есть опять начинает побеждать вот это обывательское сознание, которое нам привили за, даже, наверное, не за последние 20, а за последние гораздо больше лет, может быть, за 50 даже, если еще не больше. И вот это меня печалит, потому что я все-таки считаю, что вот условно говоря, если Россия вот этот, если мы сейчас там проиграем, то уже просто встает вопрос о том, что это за цивилизация такая. То есть это все-таки Россия, как минимум, если мы вспомним Шпенглера, претендовала на то, чтобы быть отдельной цивилизацией. То есть это не по нашим идеологемам, а по вот мировому цивилизационному подходу. То есть по Шпенглеру, по Тойнби и так далее. Что же это такая за цивилизация, которая не может даже защитить своих граждан, точнее, не своих граждан, а своих членов, когда им реально угрожает опасность. И что это за цивилизация, которая вначале пытается как-то мобилизоваться на то, чтобы это осуществить, а потом просто сдается и снова ныряет вот этот бесконечный спектакль, которым мы сейчас все, к сожалению, являемся участниками в составе этого спектакля.
Ну, если...
Это очень огорчает.
Ну, если идет вот такое затухание... Не хватает идей идеализма. Нету ли желания собраться и опять поехать туда, так сказать, огню привнести, в переносном смысле, конечно, огню туда вот?
Ну, конечно, есть. Вот сейчас решу свои проблемы и, ну, со своими делами здесь разберусь и снова.
И снова туда? Там же вроде есть опасения, что, может, смотришь, по завтрашнему дню начнется конкретная антитеррористическая операция, перемирие закончится, все-таки как-то уже все более горячо там становится.
Не знаю, опять, наверное, как-то пафосно, может быть, прозвучит. Ну, я просто по-другому нельзя сказать. У моей жизни есть определенная цель, ну, и я буду за нее сражаться.
Скажите, а вот какое было отношение к вам по возвращению? Вот вы, в отличие от других, ну, может быть, кто-то там промолчал, кто-то там боится, кто-то еще что-то, но не говорят о том, что были там в Украине. Вот вы об этом сказали, то есть об этом люди узнали. Какое отношение было?
Ну, во-первых, не только я сказал, как бы, на самом деле, интервью с добровольцами были и до меня, скажем так, я бы его не давал, просто меня выслали. Но отношения абсолютно различные, то есть, соответственно, те люди, которые поддерживают Новороссию, те, естественно, одобряют. Те люди, которые не поддерживают Новороссию, те, соответственно, не одобряют. Ну, те, которые, скажем так, все это индифферентно, они просто спрашивают, нафига сюда поперся, и обычно уверены о том, что мне обязательно должны были заплатить какие-то гигантские деньги, значит, зачем бы я туда поехал. Ну, люди разные.
А вот из тех, если взять, которые, те, которые поддерживают, те, которые не поддерживают, каково соотношение?
Ну, соотношение где-то, наверное, ну, среди политически ангажированных имею в виду. Соотношение, наверное, где-то 80 на 20. То есть 80 за, 20 против. Ну, конечно, на самом деле это абсолютно нехорошее отношение, которое показывает о том, что у нас в России действительно есть очень серьезные проблемы и с идеологией, и с осознанием себя, самосубъектностью, самоидентификацией и так далее.
То есть вы считаете, что нужно, чтобы было нужно было, чтобы было 100% тех, которые поддерживают, ну вот, миссию на востоке Украины?
Ну, мы же на войне. Идет война. Как бы, вот есть очень хороший принцип, называется принцип демократического централизма. Это когда до принятия решения можно спорить сколько угодно, но когда конкретное решение уже принято, и когда страна включает в какие-то военные действия, тем более не страна, а сам народ, можно сказать, уже должно быть какое-то, на мой взгляд, если не единство мнений, то хотя бы не должно быть такого, что кто-то там, извиняюсь, под огнем бегает. Это я как бы не себя имею в виду, потому что в моей жизни все-таки не такая уж сильная опасность угрожала, то есть если не считать каким-то там героем. То есть там действительно как бы герои русские, вот впервые, может быть, я не знаю, там с Чеченской войны, а если брать их феномен добровольцев, это ведь такие же герои, как те, кто вот был в Приднестровье, кто был в кто был в свое время в Абхазии, в Сербии, именно те, кто, можно сказать, вот в ту эпоху, в те жуткие 10 лет, кто вот единственный, кто хоть как-то часть страны защитил. А, извиняюсь, какая-то часть нашего населения, вот особенно печально, что среди них много молодежи, которым просто буквально, я не могу по-другому сказать, промыли мозги, потому что там уровень аргументации, уровень понимания ситуации, он просто вот на уровне каком-то абсолютно таком, что я просто не понимаю, как человек может настолько вот воспринимать все через призму какую-то абсолютно искаженную, через призму какого-то искаженного восприятия, тут сразу вспоминается постмодернистский философ и их описание вот происходящих событий. Они позволяют себе издеваться над этими людьми, смеяться и так далее. Но я бы понял, по крайней мере, если бы эти люди ехали, если у них какие-то другие идеи, может быть, они там русские, украинцы, у них там бабушка с дедушкой были, воевали под началом Степана Бандера, например, ну ты едь-то туда, и воюй там за Украину, я не знаю, за что-то еще там как-то поддерживай. Ну как так можно просто вот глумиться? Это низко просто, это Асали показывает тот уровень, на который мы пали.
Скажите, вот не знаю, насколько правда, неправда, но я читал тут на одном сайте, что вас по возвращению избили какие-то там неприятели ваших идей. Было такое или нет, и за что действительно вот это произошло?
Ну, там был, скажем так, банальный конфликт на уровне связанном определенной степени с политикой, но больше на уровне личных отношений. Ну, действительно, я, скажем, получил пару синяков. То есть избиение, громко сказано. Ну, получил пару синяков, не считается чем-то необычным, как бы, для мужчины, чем-то таким, о чем стоит вообще говорить. То есть, а то, что потом к этому целую идеологию привязали и так далее, знаете, это может как-то напоминать о том, что кого-то, к примеру, изобьют гопники перед подъездом, а потом напишут в интернет, что они сделали это по причинам того, что им не понравились убеждения проходящего, хотя им просто хотелось покуражиться, потому что они были пьяны.
Ясно. То есть никакой политической подоплеки... Никакой политической подоплеки под этим делом не было, что вот, ну, как если проводить параллель, как что антимайдановца избили майдановцы.
То, что эти люди поддерживают Майдан, а я не поддерживаю Майдан, не означает, что, скажем, драка произошла именно по политическим, именно по политическим причинам, как говорится, после не значит по причине. А там была именно такая ситуация. То есть был личный конфликт, там та сторона, которая чувствовала себя менее уверенной, позвала своих знакомых, знакомые, как говорится, выцепили. Ну, это абсолютно стандартная история, которую я даже, ну, не вижу смысла упоминать. А то, что потом они, вот этот вброс на украинские сайты, и то, что украинские сайты занялись пиаром этого, я считаю, это просто, ну, это, скажем, это, увы, но это уровень вот украинской пропаганды. То есть я не очень представляю, как бы вот что-то подобное все-таки распространяла пропаганда наша.
Ну вот еще такой философский вопрос. Вы ехали в Украину, у вас был бронежилет и бита. То есть вы морально были готовы бить так называемых правосеков. А убивать за русскую идею в Украине братьев славян вы готовы были?
Ну вот провокационный вопрос. Война это война. На войне можно убить, на войне можно быть убитым. Лично я рад, что мне никого не пришлось убить. Если бы пришлось, ну, на то и война.
Сейчас много пишут о том, что якобы вот все эти сценарии, украинский сценарий Кремль разработал до Майдана, еще во время правления Януковича, что все это операция спецслужб российских. Вы как к этому относитесь?
Я скажу так, если бы у нас был такой гениальный Кремль, то там бы и Майдана никакого не случилось. Увы, ну, Кремль у нас демонизируется со стороной, как бы, оппозиции и теми странами, которые просто нужен внешний враг. Это как Соединенные Штаты Америки, которые банально на военные заказы все экономику поднимают по причине того, что надо бороться с зараженной империей зла. Или Украина, которая для того, чтобы население не обращало внимания на то, что у них одна часть граждан сжигает даже другую часть граждан, а цены растут. Надо, чтобы вся нация мобилизовалась против злобного Путина. То есть происходит банальная демонизация, когда вот можно сравнить, знаете, вот у антисемитов есть образ всемогущего жида, который может все, который контролирует все мировые процессы, который виноват абсолютно во всем. То есть это вот тот же самый физический, как говорится, случай, когда Россия обвиняется во всех возможных и невозможных грехах. А в России взята еще и такой частью, скажем так, провластно настроенных людей, взята стратегия на то, чтобы этот образ надо поддерживать, мол, нам рассказывают о том, какие мы плохие, а да, мы именно такие плохие, мы именно такие хитрые, мы и злобные, бойтесь нас. Ну, спектакль. Давно все описано, когда медиа-образы живут просто независимо от реально происходящих событий. Не было там никакого хитрого плана и так далее. То есть все произошло стихийно, это на самом деле анализировать действия, которые предпринимались тем же Кремлем, вот то, что до последнего практически делали ставку на Януковича и так далее. Вполне очевидно, что тут гораздо больше заслуги, скажем так, местного населения и общественных организаций, чем самого Кремля.
Ну и уже на закончение. Скажите, все-таки вот вы собираетесь опять ехать... туда куда-то, на Донбасс, я так и понимаю. Есть сейчас деньги на поездку опять через эту таинственную организацию ищете, выбиваете, или как первый раз через интернет от сердобольных россиян собираете?
Ну вот, на данный момент я еще с финансированием не начинал озабачиваться, но, насколько я знаю, у той организации на данный момент денег нет, увы. То есть у нее свои проблемы с финансированием, видимо, может быть, буду на свои добираться. Насколько я знаю, по крайней мере, на данный момент на Донбассе кормят и дают где пожить.
Боже мой, вот неужели даже мысли нету, что неплохо было бы на всем этом и заработать? Ну вот не все ж чисто за идею. За одну идею ты особо не проживешь.
Ну, если бы, как говорится, кто-нибудь бы заплатил, то, конечно, никто, как говорится, не отказывается. Но на данный момент я считаю, что даже на том же Донбассе деньги гораздо нужнее, скажем так, не людям, у которых все-таки добровольно делают такой выбор, а, к примеру, просто для того, чтобы помогать раненым, закупать необходимую амуницию и так далее. Как бы, может быть, когда-то потом, там, после победы, будет какое-нибудь вознаграждение.
Угу. Кстати, вот
я,
все-таки...
Я, честно говоря, в этом сомневаюсь, да, и в деньгах все.
Ну, а в их количестве, да, я понимаю. Скажите, вот все-таки, если смотреть реально, вот тот же самый Гиркин, гражданин России, тот же самый бородатый казак, которого везде показывают, гражданин России, все-таки как-то у руля вроде стоят россияне, а не местные больше.
Ну, почему? Гиркин один из командиров, а есть еще, к примеру, Болотов, есть, к примеру, Мозговой, это есть Пушилин, есть этот, как его, да, есть народный мэр, вот, Донецка, фамилия из головы вылетела. Так, есть Губарев, то есть все-таки большинство, как бы, из все-таки местных. А если говорить, вот, к примеру, про... Ну, с казаками, мне кажется, не так все понятно. Казаки, казаческая традиция всегда была в том, чтобы появляться там, где они нужны на данный момент. Но если говорить именно о стрелкове, то это человек из когорты, скажем так, газеты «Завтра», то есть человек из когорты людей, скажем так, наследников 93-го года, на мой взгляд, вполне естественно, что он появился там, где есть возможность продолжать то дело, как он посетил свою жизнь.
Ну и такой немножко философско-риторический вопрос на самое последнее. Сейчас много говорят о том, что ну русский мир, ну русская идея, там все хорошо. Но разобралась бы Россия со своими проблемами. Дороги вон не ремонтированы, дома обшарпанные, люди бедные. Пенсионерам бы лучше помогли, чем лезли там с помощью в другие страны. Вот как вы к этому относитесь?
А так лезет все, лезут все-таки добровольцы местные. То есть я каким образом могу на дороге-то повлиять? То есть если бы у меня была возможность, естественно. То есть я, как уже говорил, я не считаю, что у нас в стране все идеально. Но тем не менее, вот как ни странно, вот из Булгакова фразу про разлуку очень хорошо вспомнить, она в первую очередь в головах. А вот в головах у нас, почему с дорогами-то проблемы? У нас проблемы потому, что всем на всех плевать. Важно всем на всех. Именно потому, что у нас нет вообще какого-то общего понимания, ради чего это вообще все. А вот именно какое-то понимание, ради чего оно это все, оно именно идет от наличия или отсутствия цивилизационного байса. То есть вот на данный момент, кстати, Россия именно и делает свой выбор вот в этих событиях. Кем она является? Она пытается таким образом, можно сказать, осмыслить себя. И понять, то есть она является отдельной цивилизацией, или она все-таки является какой-то, не знаю, там, третьесортной сырьевой державой, или, может быть, вообще правы те, которые говорят о том, что России нужно распасться там на семь маленьких государств. То есть вот сейчас решается этот вопрос. И на самом деле, пока мы вот эту фазу, скажем, определения дальнейшего исторического пути России не пройдем, у нас так и будут дороги непонятно в чем. Потому что нравственные императивы, те или другие, которые позволяют чиновнику не воровать, или те, которые позволяют государству бороться с коррупцией, они идут именно от цивилизационной модели, которую страна берет. И вот сейчас мы уже 20 лет заняты тем, что выбираем. Ну вот сейчас, я думаю, финальный аккорд решится, как говорится, быть или не быть, и если быть, то как.
Прогноз ваш. Вот говорят о том, что все-таки все это разборки с сепаратистами, как говорят в Украине, донецкими, в Донецке и Луганске займут как минимум год, и будет еще тяжело, бои и так далее. А вы как считаете, чем вот и когда может все закончиться?
Сложный вопрос. Мне сложно делать прогнозы, потому что ситуация очень сильно меняется. Вот, я считаю, что как бы она ни закончилась, но Россия уже, да, может быть, и в каком-то смысле и весь мир, или хотя бы Евразийский континент, уже после этих событий прежнего не будет. Вне зависимости от того, будет Новороссия или не будет, и будем ли вот в Новороссии мы.
Да-да-да. Но я к тому, что все-таки будет война продолжаться или смогут как-то разойтись?
Ну, война, очевидно, будет продолжаться, потому что уже слишком много крови пролито. И самое главное, проблема в том, что война Киеву выгодна. Пока Киев очень эффективно на данный момент действует, потому что он своих собственных радикалов, вроде правого сектора, которые изначально говорили сами об антиолигархической революции. При помощи этой войны Киев очень хорошо радикалов на себя завязывает и предоставляет им деньги, оружие и так далее. И одновременно их просто убивает в бесконечных стычках с ополчением. Потому что если бы это, вот, не произошла эта война, то, скорее всего, на Украине был бы второй Майдан, уже правонационалистический. А сейчас, с точки зрения киевского олигархата, пришедшего к власти, все очень хорошо. Они делают огромные деньги на этом, на поставках, на получении помощи от иностранных государств себе. То есть как бы не секрет, вот, что и США, и Европа открыто говорят о том, что они будут поставлять оборудование, о том, что они будут поставлять деньги, они дают деньги. То есть и присутствие иностранных военных компаний, и не секретно, это практически открыто декларируется. А на всем этом можно зарубить гешефт, и они этим занимаются. Война Киеву выгодна, и поэтому война будет продолжаться, видимо. Тем более, что, судя по всему, Киев уже далеко не сам решает, и за ним стоят какие-то кукловоды, и, видимо, от наших добрых друзей из Соединенных Штатов Америки и чего-то подобного. Ну, да, даже фотографии, где сидит посол США во главе все эти их некомарили, уже, на мой взгляд, очень показательно. Ну, поэтому война будет продолжаться. Тем более, что отступать сейчас ополчаться объективно некуда. Уже как бы оглашены меры о фильтрационных лагерях, и слышали крики о том, что надо расстрелять всех. Они же открыто заявляют о том, что они никого жалеть не будут, о том, что им плевать, там, ребенок или старуха. То есть это все можно посмотреть в интернете, в выложенных записях вот их борцов. Ну, то есть отступать уже некуда, выбор был сделан.
Хотя вот правда, что в России есть как-то вербовочные центры такие, ну, или как бы вербовка через интернет желающих записывать ехать в Украину?
Ну, это не секрет, это можно довольно легко найти в интернете.